История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья, я Николай Стариков, в эфире программа «Наследие», в которой мы говорим о событиях сегодняшнего дня, погружаемся в прошлое, но с одной целью, для того, чтобы лучше понять будущее. На ушедшей неделе произошло покушение на президента, я не оговорился, на президента Соединенных Штатов Америки, можно сказать, даже на двух, потому что и на прошлого, и, скорее всего, на будущего президента. И вот это событие, конечно, очень настоятельно требует не только анализа произошедшего выстрела, баллистики пули, головотяпства секретной службы, которая охраняет американских президентов, но и сравнением с тем, что уже бывало в американской истории. Я хочу напомнить, что четырех президентов, это, как говорится, официальная статистика, четырех президентов США убили. Это не считая тех, как президента Теодора Рузвельта, прошу прощения, Франклина Делано, которого, скорее всего, отравили. Но мы сегодня как раз и сравним ситуацию, которая произошла сейчас, поговорим, как это связано с американским долларом, который является фундаментом могущества Соединенных Штатов Америки, и поэтому в гостях у нас сегодня Михаил Делягин, депутат Государственной Думы, зампред комитета по экономической политике. Михаил, добрый день.
Добрый день. Ну, действительно, одной пулей двух Трампов.
Ну, почти.
И не срослось. Наверное, и не срослось. Перенапряглись.
Давайте...
Но политическое убийство является неотъемлемым, даже не атрибутом, а необходимым инструментом американской демократии. Что вся история американской демократии и доказывает весьма убедительно.
Тут, наверное, сложно с вами поспорить, потому что помимо убийства четырех президентов, а я напомню, это Авраам Линкольн, дальше Джеймс Гарфилд, потом Уильям Маккинли и, наконец, Джон Кеннеди, который наиболее известен как погибший американский президент на своем посту, было, например, убийство, которое очень похоже на покушение на Трампа. Я имею в виду убийство брата президента Кеннеди по имени Роберт Кеннеди, который был застрелен ровно через 5 лет, как его брат издал указ 4.0, по которой вернул американскому государству, ну, по сути дела, если не удаляться в какие-то экономические дебри, право чеканки денег, то есть право эмиссии серебряного сертификата, иначе говоря, доллара. Поэтому, Михаил, вопрос. Скажите, пожалуйста, мы действительно можем говорить, что убийство каждого американского президента, ну, или покушение, как в ситуации с Трампом, оно как-то связано с долларом?
Ну, оно связано с властью. Власть Америки над миром и влияние Америки в мире – это через доллар. Доллар – важнейший инструмент, более важный, чем оружие, более важный, чем пропаганда. Да, конкретно Кеннеди, скорее всего, при всех его конфликтах с мафией, с Гувером, с ФБР, с элитой, с тем, что он был выскочкой, провиню, то есть он был представителем не просто ирландцев, но еще и католиков, он был вообще чужд всему истеблишменту. Его отец занимался бутлегерством перед тем, как стать главой комиссии по ценным бумагам, когда, значит, Рузвельт решил, что за, так сказать, браконьерами, браконьеров должен контролировать бывший браконьер, и бандитов в финансовой сфере должен контролировать, извиняюсь, бывший бандит. Вот. Но ключевым элементом было действительно то, что он попытался отобрать право эмиссии доллара у Федеральной резервной системы, забрать его, даже не отобрать, а ввести параллельное право эмиссии денег, передать это администрации президента, Минфину. А кто имитирует деньги, тот является хозяином страны в реальности.
Да, но тут...
И с Линкольном тоже была история. Да, конечно, борьба с рабством. Мавр сделал свое дело, вот может уходить.
Вы сейчас хотите рассказать историю всех американских президентов. Давайте про сегодняшнего.
Про сегодняшнего.
Чем Трамп не угодил доллару? Он вроде собирается его защищать.
Нет, значит, сейчас происходят драматические изменения баланса сил. Вся история рыночных отношений – это борьба двух групп капиталов. Капитала реального сектора и финансовые спекулянты, грубо говоря. В начале 2010-х годов оформился. Оформилась третья группа капитала, цифровой капитал. Это социальные платформы, то есть соцсети, используемые для управления, помимо денег. Он отпочковался от финансово-спекулятивного капитала, но интересы этой группы капитала абсолютно соответствуют интересам капитала реального сектора. И в лице нынешнего вице-президента, будущего, вернее, Венса, этот союз и сложился, потому что это человек-выходец из ржавого промышленного пояса США, который пытался оздоровить этот ржавый промышленный пояс при помощи информационных технологий. То есть это... Я все думал, что Трамп как-то проникнется IT. Нет, его вице-президент олицетворяет собой союз будущих прогрессивных групп капитала, будущих хозяев американской части мира. Вот. А финансовый спекулятивный капитал уходит. Поэтому Байден – это тот, кто отстаивает интересы финансового спекулятивного капитала. Да, это непосредственным выразителем этого является доллар. Но даже в рамках доллара есть конфликт между, грубо говоря, Федеральной резервной системой, которая говорит, пусть остается доллар, доллар – это все, потому что мы его имитируем. Ну, может быть, придется сузить сферу нашего влияния. И финансовых спекулянтов, которые с ФРС не связаны, или связаны слабо, и которые говорят, ребята, нужно сохранить единый мир, даже если ради этого придется отказаться или снизить значение доллара. Вот эту развилку они прошли в 2011 году, когда МВФ пытался ввести синтетическую валюту, новую для всех. Помните, когда Камдесю неудачно пообщался с горничной?
Не Камдесю, Камдесю было пораньше.
Да, виноват.
Доминик Строскан.
Строскан неудачно пообщался с горничной в Нью-Йоркском, по-моему, отеле, а потом выяснилось, что ничего не было. Но он уже
Он покусился на доллар, потому что
покусился на доллар.
Да, перед тем, как изнасиловать горничную, ну, я думаю, что мы это возьмем в кавычки, он заявлял о том, что доллар перестает выполнять свою роль, и нужно какое-то новое международное средство расчета.
Это был проект, который продвигал Международный валютный фонд, что нужно вместо доллара, который отягощен американскими долгами, американской репутацией, ввести новую синтетическую валюту, которая сохранит целостность мира. После чего ему вежливо объяснили с Федеральной резервной системы, как я понимаю, что не вам, дорогой товарищ, выступать против доллара.
И на этом сначала с горничной разберитесь. Михаил, но тут опять возвращаясь к самому началу, чтобы наши зрители точно понимали, за что, как говорится, борьба идет. Во-первых, Байден католик. Так, второй после как раз Кеннеди президент.
Да? Сменилось поколение, и католиком уже можно быть.
Католиком уже можно быть. Но... Чем подход Трампа так не нравится владельцам мировых денег, что они готовы разыгрывать убийство на, ну, по сути, на глазах всего мира и, конечно, нести репутационный ущерб для США?
Это очень простой подход. Любая сумма денег может быть использована либо в реальном секторе, либо в мире финансовых спекулятивных капиталов. То есть на эти деньги можно построить завод, на эти деньги можно учить людей, на эти деньги можно выплачивать социальные пособия, в конце концов, чтобы люди что-то материально купили, или на эти деньги можно осуществлять финансовую спекуляцию. То есть это бескомпромиссная борьба. Трамп говорит, я хочу сделать Америку великой, не Уолл-стрит великим опять, а Америку великой. Я хочу, чтобы в Америке были производства и все-все-все остальное. Если Обама и Байден проводили политику реиндустриализации Америки шепотом, дозированно, ограниченно, только в рамках минимально необходимого, Трамп поднял эту идею на щит. Он, может быть, сделал меньше, чем тот же самый Обама. Может быть, он сделал не так много, как мог бы сделать. Но он сделал это очень громко. Он превратил идею развития реального сектора в национальную идею. Потому что MAGA, Made America Great Again, это идея возрождения Америки как производительной, как промышленной державы, а не спекулятивной. И, соответственно, это президент, который говорит финансовым спекулянтам, ребята, я пришел отнять у вас ваши деньги.
Ну, так себе предложение, если честно.
На такое инвестиционное предложение обычно отвечают в свинцовом эквиваленте.
Свинцовом. Вот давайте разберемся с теми президентами Соединенных Штатов Америки, которым на какие-то их предложения и ответили в итоге в свинцовом эквиваленте.
Знаете, были не только президенты, были кандидаты в президенты, не только Роберт Кеннеди. Мой любимый – это Хью Лонг. Когда Рузвельт шел на второй срок, новый курс выдохся уже. И фактически Великая депрессия возобновилась. Она была окончательно прервана.
Это какой год?
Это где-то 35-й, где-то так. И Великая депрессия была преодолена только подготовкой к Второй мировой войне уже в 39-м году. А в тот момент Америка просела. То есть был вот энтузиазм Рузвельта, энтузиазм выдохся. И Рузвельт, выдохшийся, шел на второй срок. И Хью Лонг, демократический лидер, выросший из низов, который в своей Луизиане обеспечил огромную социальную программу, инфраструктуру и социальную, и борьбу с неграмотностью, все что угодно, огромная популярность. Это про него написана книжка «Вся королевская рать». И было два врага у Рузвельта, которые могли его победить. Один Хью Лонг, другой какой-то проповедник, который в историю не вошел. И Хью Лонга убили. Причем убили очень странно. В него стреляли, ранение было легким. Его привезли в больницу, которую он построил, куда он собрал лучших врачей со всей Америки, но оперировал его, делал рутинную операцию, вроде, как аппендицит вырезать, совершенно рутинную операцию. Неопытный врач. Хотя были опытные, но поставили на неопытного врача.
Ну, а на ком же, собственно говоря, да, еще экспериментировать и учить
людей? И товарищ Хью Лонг скончался в ходе этой операции. И так интересно совпало, что Рузвельту об этом доложили, когда он завтракал вместе с этим своим проповедником, который был единственным человеком, который мог в тот момент его победить.
После чего проповедник встал и ушел из истории.
Нет, хуже. И, значит... Рузвельт, не переставая кушать бифштекс, выслушал эту новость и сказал: знаете, передайте, пожалуйста, искренние соболезнования. Нет, передайте, пожалуйста, мои самые искренние соболезнования. И он произнес все правильные слова, но с таким выражением, что проповедник не осмелился встать. Он досидел до конца завтрака, и только потом он ушел из истории.
Михаил, я сейчас к тому, что вы сказали о странной врачебной помощи, которая приводит к гибели, либо опасного для властного человека, как вот лица, либо самого властного человека, я просто добавлю парочку фактов. Во-первых, вернемся к убитым американским президентам. Про Линкольна мы еще поговорим. Значит, вторым американским президентом, который был застрелен и в результате раны умер, был Джеймс Гарфилд. Это случилось в 1881 году, через 4 месяца после того, как он стал президентом. Он, кстати, отказался от охраны, несмотря на то, что Линкольн был за какой-то время до этого убит. На вокзале к нему подошел некий господин, чью фамилию нам с вами помнить совершенно не обязательно, и выстрелил в него из револьвера. Ранение было не сильно опасным, но президента прооперировали, и во время операции, понимаете, пользовались нестерильными инструментами. Врач-то, может быть, и был опытный, об этом нам ничего не говорят, но намыли. Решили сэкономить. Ну, согласитесь, что мыло дорогое, а президента можно и нового избрать.
Конечно,
правда?
Конечно.
Вот. В результате гангрена, значит, заражение крови, и президент Гарфилд умирает. Возникает вопрос, а как он связан с долом? А я вот вам скажу, приведу цитату, которую обычно приводят, когда говорят об этом президенте. Значит, итак, тот, кто контролирует денежную массу страны, является полным хозяином ее промышленности и торговли. То есть, по сути, он выступал за то, чтобы сокращать выпуск денег, которые уже тогда Соединенные Штаты, так сказать, и один из ее частных банков, второй банк, начинали выпускать. Он выступал против частных банкиров. И через 4 месяца после своей инаугурации был застрелен. Это первый случай. Второй случай еще более наглядный, но он вообще совпадает с тем, что вы сказали, в полный рост. Значит, 1935 год. Об этом я вот недавно в своей книге «Террор, кому и зачем он нужен» написал. Министр иностранных дел Франции Луи Барту, категорический противник Гитлера и гитлеровской Германии. Это 1935 год. Германия еще слабая. Она еще ни с кем воевать не может. Но ее, как говорится, накачивают деньгами, влиянием, чтобы потом столкнуть с Советским Союзом. И во Францию с визитом приезжает король Югославии Александр. И тогда хорватские усташи стреляют в короля и попутно ранили этого самого Барту. Я уверен, что главной целью покушения был именно Барту, потому что дальше произошло следующее. Король Александр был убит в ходе покушения. Барту получил небольшое ранение, кстати, другого калибра, о чем там 50 лет не говорили, в руку. Ну и, собственно говоря, мелочи вроде. Но ему так перебинтовали руку, что не выше раны, а ниже, чтобы он истекал кровью. А дальше началась вообще странная история. Все-таки министр иностранных дел, покушение. Его возили по больницам, и больницы отказывались его принимать. В результате, когда его в конце концов в какую-то больницу разместили, он умер от...
потери крови?
От потери крови, да.
Все, что нужно знать о Франции.
А после этого...
и французской медицине.
Гитлер заключил договоры, получил возможность развивать свою военную промышленность.
И захватил Францию.
Да, и в конце концов захватил Францию. Но, видимо, без того, чтобы захватить Францию, никак нельзя было ему напасть на Советский Союз. Угу. Так что то, что вы рассказали про вот этого противника Рузвельта, в принципе, полностью во всю эту историю укладывается.
И в целом история Америки в XIX веке, по крайней мере, с середины XIX века и до 1907 года, когда было принципиально принято решение о создании Федеральной резервной системы, это была бесконечная борьба за то, кто будет имитировать валюту. Частные банки брали себе это право по английскому образцу, а государство отбивало у них это право, потом все возвращалось обратно. И история с Линкольном – это не только Мавр сделал свое дело, победил Юг, теперь Мавр должен уйти.
Михаил, я вас сейчас прерву на секунду, потому что про Линкольна поговорим, но я хотел бы обратиться к нашим уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир, телефон 8-495-7373-94-8, ну и выскажитесь тоже по той теме, которую мы обсуждаем. Также смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну, в общем, вы можете нас смотреть на YouTube-канале, ВКонтакте. И я хотел бы зачитать уже первое сообщение, которое к нам пришло. Интересный вопрос. Кто делал операцию Трампу? Ну, вообще-то у Трампа операция-то такая была
пустяшная. По-моему, он сделал все сам, прижал бинт к уху, потому и спас. Если бы его отвезли в какой-нибудь демократический госпиталь, то, боюсь, его с нами уже бы не было.
Ну, во-первых, его бы возили бы по всем госпиталям, они бы отказывались принимать его страховку, да, потому что она у него не такая.
Печать невнятная.
Вот, Михаил, сразу вопрос поступил от Григория из СПБ. А на Рейгана тогда за что охотились? Хочу напомнить, дорогие друзья, что Рейган примерно через полгода, как он стал президентом США, в него стрелял, значит, человек, которого потом признали сумасшедшим, и он нанес Рейгану тяжелое ранение.
Значит, формально этот человек хотел произвести впечатление на актрису, по-моему, Джейн Фонд или что-то в этом духе, которую тоже мы никто не вспомнит. А в реальности Рейган был очень сильным политиком. Он был профсоюзным деятелем в Голливуде в годы маккартизма и после. Это был человек, который, как я, если я правильно помню, перешел от демократов к республиканцам. То есть это был очень сильный политик. Его надо было смертельно напугать, чтобы он был более управляем. И он действительно стал более управляем, стал проводить более, так сказать, важную, более правильную с точки зрения американского истеблишмента политику. Можно вспомнить про покушение на папу Иоанна Павла II, который, конечно, был антисоветчиком, но пока в него серые волки турецкие не совершили преступление руками болгарина, покушение руками какого-то болгарина, Акджа был террорист, формально из Болгарии, да, то он, в общем, позволял себе некоторые степени свободы. А после этого покушения он все понял. Был еще анекдот с Картером.
Михаил, сейчас, мы все-таки, если будем перебирать все покушения...
Замечательный анекдот был, анекдот был с Картером, который хотел пойти на второй срок. И, как ни смешно, он мог создать неприятности для Рейгана. И тогда ему А ФБР ему сообщил, что, знаете, на вас предотвращено покушение, на вас покушался человек, которого звали, и его имя этого человека было составлено из имени Ли Харвальда Освальда и человека, который убил Линкольна. Товарищ Картер все понял, на второй срок не пошел.
Ну да, то есть имена были такие, как у убийц
президента,
все сразу стало понятно. Да. Но, Михаил, у нас есть звонок, давайте сейчас его примем. Добрый день, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, позвольте, конечно, сегодня очень трагическая дата, Царство Небесное императорской семье, вот это убийство, которое это самое страшное. А потом уже пошло уже по накатанной Советский Союз. Помните, сколько было политических убийств у нас, начиная с товарища Сталина, а потом Машеров, Медунов убрали, Романова убрали, всех убрали, Кулакова убрали. Вы знаете всех прекрасно, это патриоты русские. Потом убрали, Мишу Евдокимова убрали. Ну, вы знаете, ну давайте о себе-то поговорим. У нас политических убийств больше, чем в Америке.
Да, спасибо, что вы позвонили нам. Ну, позволю себе прокомментировать, Михаил, потом передам слово вам. Собственно говоря, убийство царской семьи сегодня действительно годовщина. Это... прямое следствие желания владельцев мировых денег разрушить мировые империи и сделать доллар мировой резервной валютой. Тут, к сожалению, все абсолютно, на мой взгляд, логично. Что касается убийства Сталина, а я, например, считаю, что Сталин все-таки был отравлен, здесь тоже, увы, все логично. Иосиф Виссарионович Сталин создал мощный Советский Союз, переписал сценарий Второй мировой войны, восстановил Советский Союз, очень... эффективно вел внешнюю политику, уж про экономику я, как говорится, вообще молчу, ежегодно снижал цены, а это, извините, полное противоречие с теми, кто хочет торговать деньгами, давать кредиты. Если у вас снижаются цены, вам не нужны деньги. Ну и, собственно говоря, золотой рубль, который Сталин создал в противовес золотому доллару, появившемуся после Второй мировой войны, ну тоже, да, Сталин стоял на пути вот этого локомотива, который сегодня уже с этого пути, можно сказать, сходит.
Значит, прежде всего, в этом списке далеко не все фамилии действительно были убиты. Да? Конечно, Машеров – это бесспорная история, Сталин тоже, но далеко не все. И далеко не все политические убийства были названы. Но вместе с тем, давайте начнем с самого начала. Есть такой замечательный товарищ Мосякин, который написал книжку «Русское золото 1896-1922 годы». Он антисоветчик. И ждать от него сочувствия к советской власти не надо. Это позволило ему быть предельно объективным, хирургически объективным, и он зафиксировал, что, значит, царское золото, которое было вывезено из России, порядка, как он пишет, если посвести его расчеты, более 4,5 миллиардов золотых рублей куда-то делось. То есть их следов найти не удается. Они были вывезены в Европу, и там остались. С другой стороны, Валентин Юрьевич Катасонов, наш выдающийся исследователь, он сформулировал загадку, которую я называю его именем, загадка Катасонова. Потому что когда он описывал, откуда, посчитал, откуда были взяты деньги на советскую индустриализацию, то вот откуда взялось золото, примерно половина этого золота, 5 миллиардов рублей или немногим, золотых рублей или немногим меньше, возникло неизвестно откуда. Я позволил себе сопоставить два эти факта. И сопоставить тот факт, что та комната, в которой происходил расстрел царской семьи, она не позволяла осуществить эту операцию технологически. Борис Николаевич Ельцин снес по команде этот дом Ипатьева именно для того, чтобы эта, так сказать, комиссия из Москвы не обнаружила это несоответствие, что называется, фактов.
Михаил Геннадьевич, вот мы с вами обязательно как-то подискутируем на тему этого злодеяния, которое было или не было. Я все-таки считаю, что, к сожалению, оно произошло, но это сейчас немножко за рамками нашей...
Было много политических убийств.
Было много политических убийств, но сегодня мы фокусируемся на президентах Соединенных Штатов Америки, либо кандидатах на пост президента США, и прощупываем, ищем связь с Федеральной резервной системой, с эмиссией доллара, с желанием сделать сначала доллар единственной мировой резервной валютой, а потом и сохранить эту монополию. Вот в этом направлении, уважаемые слушатели, мы и будем двигаться. И сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после чего вернемся. А я прошу вас после этого позвонить нам сразу по телефону 8-495-7373-94-8 и высказать свою точку зрения.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем программу «Наследие», в которой сравниваем, изучаем события сегодняшнего дня и прошлого для того, чтобы лучше понимать взаимосвязь между ними, ну и, конечно, для того, чтобы понимать, что нас ждет, понимать будущее. Сегодня мы говорим об убийствах и покушениях на американских президентов, о связи этих печальных событий с эмиссией доллара и с Федеральной резервной системой. И в гостях у нас депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Говорили мы с вами об убийствах президентов, говорили о покушении на Рейгана, и хочу сказать, что вот один из наших уважаемых слушателей с ником «Пузатый Жожень» пишет: «Джоди Фостер хотел впечатлить тот, кто стрелял в Рейгана». Да?
Уважаемый коллега прав, я просто действительно не запоминал этих актрисулек, извините.
Ну, причем она была несовершеннолетней. Еще одно сообщение прочитаю. Получается, выпуск биткоинов – это тоже угроза доллару, либо альтернатива со стороны финансистов. Отобрали эмиссионные центры. Что
это
скажете?
Это действительно угроза доллару. Это действительно... Именно поэтому все анонимно. Чтобы не в кого было стрелять. Именно поэтому распределенная система. Некого убивать. Это как медуза. И это с учетом необходимости обеспечения безопасности тоже. И биткоин – это, да, альтернатива всем фиатным валютам. И это угроза финансовому суверенитету и просто суверенитету всех государств, всех. А потому что это печатается, имитируется независимо от государств. И проблема в том, что если обычная валюта имитирована доверием государств, то валюта, криптовалюта, она обеспечена недоверием государств. И в условиях большой нестабильности, большой неопределенности, когда мир меняется, мир ломается, и государства не справляются со своими обязанностями просто потому, что они сложились вчера, а не завтра, в этой ситуации, да, у криптовалюты, перспективы лучше, чем у обычной валюты. Это угроза в том числе и доллару, и поэтому посмотрите, криптовалюта где-то запрещена вообще, как в Китае. Ну, правда, там можно пользоваться ею, но такой запрет существует не сильный. Или его признают как финансовый инструмент, да, но никогда, за редчайшими исключениями, вроде Венгрии, как средство расчета.
Михаил Геннадьевич, а давайте немножко, как говорится, бензинчику в нашу дискуссию подольем. Потому что я вот категорически не согласен с вами, что редко бывает между нами. На мой взгляд, проект криптовалюты – это проект тех же самых мировых банкиров, глубинного государства, владельцев ФРС, владельцев мировых денег. Это некое дополнение, альтернатива доллару. А с другой стороны, это возможность скачать немножечко вот этот постоянно надувающийся финансовый пузырь, куда-то его перевести в сторону, а там эти деньги обязательно сдуются. Объясню, почему я вот на этой точке зрения стою. Потому что действительно никого не застрелили, но это не самое главное. А главное, что была огромная, невероятная рекламная кампания по рекламе криптовалюты. Много, ну, несколько лет назад. Со всех утюгов каждой бабушке рассказали, что криптовалюта – это будущее, и надо обязательно ее покупать. Если не рекламировать, никто бы, собственно говоря, об этом не знал. Мировые СМИ, мировые глобалистские СМИ рекламировали биткоин и рекламировали криптовалюту. Поэтому мне кажется, что это все-таки имеет одни хозяева. Но я предлагаю двигаться дальше. Дорогие друзья, мы сейчас примем звоночек, а вы, пожалуйста, нам звоните 8-495-7373-94-8. Еще раз повторю, 8-495-7373-94-8. Принимаем звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь,
добрый
пожалуйста.
Вечер, Сергей Алексеевич меня зовут.
Здравствуйте,
Сергей. У меня такой вопрос. Насколько сегодня доллар, как инструмент влияния США в мире, влияет на экономику России? И как наша экономическая политика влияет на Америку? Спасибо.
Доллар влияет на Россию уже очень слабо. У нас небольшая часть внешней торговли, процентов, наверное, в 10 в долларах сейчас. И эта доля снижается. Собственно говоря, доллары внутри страны уже особо и не нужны. Помните, было время, когда мы по курсу доллара определяли, ну, как температура во время болезни. Каждое утро начиналось с курса доллара. Даже когда он был относительно стабилен, это все равно было в подкорке.
Сейчас, даже когда это были убитые еноты, да?
Да, даже когда это были убитые еноты, неважно. Сейчас это уже не очень значимо. Да, мы страдаем от инфляции, да, мы злимся по этому поводу, но юань уже значительно более важен, чем доллар. Вот. Мы на американскую политику влияем, во-первых, своим сопротивлением их экспансии. То, что мы настаиваем на своем суверенитете, является одним из факторов разламывания мира. Хотим мы того или не хотим. Американцы пошли ва-банк, и в результате противодействие их агрессии разламывает мир. Мы этого не хотим. Мы этому противодействуем всеми силами, вплоть до поставок сырья в ту же самую Америку, просто чтобы сохранить целостность мира на будущее, как, и, кстати, китайцы проводят ту же самую политику. Но, тем не менее, Америка разбивается о призрак собственной силы. И разбивает мир о призрак собственной силы. Мы таким образом мы оказываем неактивное воздействие на Америку. Да, в определенной степени пассивное, но мы его оказываем.
Ну, мне кажется, исчерпывающий ответ. Прежде чем принять следующий звонок, я хотел бы анонсированный рассказ о убийстве Линкольна, чтобы мы с вами сказали, потому что это такое значимое событие в истории
расскажете.
Соединенных Штатов Америки. Ну, тогда, как говорится, сейчас небольшой мой выход. Это 14 апреля 1865 года. До окончания американской гражданской войны остается буквально несколько месяцев. Президент Линкольн, он уже без пяти минут победитель. И на один из спектаклей, который проходит в театре, идет пьеса под названием «Наш американский кузен». Ну, это такая, как бы, сейчас для нас совершенно ничего неизвестная пьеса, но она такая юмористического характера. Президент Линкольн находится в ложе, и актер, что важно, с очень говорящим для современного российского зрителя фамилией Бут. Я, помните Виктора Бута, который удалось вызволить из американских застенков. Вот Джон Уилкс Бут, актер, красиво одетый, достаточно известный, подходит к этой ложе, а там, ну, чтобы вы понимали, царство непуганных идиотов, как говорится, да, никому в голову не приходило, что президента США можно убить, ну, как же, его же выбирать можно, а убивать-то его нельзя, еще терроризм не сильно был изобретен, я бы так сказал. Полицейский по фамилии Паркер, который сидел на стульчике у этой ложи один, он пошел пропустить рюмочку в бар, значит, и увлекся. Возможно, кто-то оплачивал это его увлечение, да, история умалчивает. Ну, короче, полицейского нет на входе. Стоит дедушка, который двери открывает. Бут показывает ему визитную карточку, дает, и тот актера запускает к президенту. Он заходит, небольшое помещение, там сидит 3-4 человека, и президент, для него было специальное кресло-качалка изготовлено. Бут достает, что интересно, однозарядный револьвер, однозарядный, подходит и стреляет президенту в затылок. После чего его пытаются схватить, он шел туда для того, чтобы убить президента еще одного, значит, генерала Гранта, который там должен был, но взял почему-то однозарядный револьвер. Значит, второго военного он порезал кинжалом, который у него был, после чего попытался спрыгнуть на сцену, его схватили за ногу, он с шпорой, значит, в знамени каком-то там запутался, свалился на сцену, а поскольку это была комедия, все зааплодировали, потому что посчитали, что это очень отличная находка. В какой-то там сцене скучной, бах, кто-то свалился. Никто не понял, что произошло. Во время этого падения Бут сломал ногу, убежал со сцены. Президент истекал кровью и скончался через некоторое время. Бута задержали через два дня, обложив какую-то ферму. Ну, а дальше опять мы видим удивительное пересечение с сегодняшним днем. Что с Бутом сделали? Естественно, его застрелили при задержании. Вот, как говорится, и сказочке конец. Так что убийство Линкольна открыло эхо политических убийств в Соединенных Штатах Америки. Оно показывает нам, что тогда президентов практически не охраняли. Но сегодня, когда мы видим реконструкции покушения на Трампа, такое впечатление, что и Трампа тоже никак не охраняли. Потому что стрелок сидит в 130 метрах. То, что возвышенности над местом выступления кандидатов в президенты должны контролироваться снайперами не те, кто хочет стрелять в Трампа, а те, кто должны Трампа охранять, совершенно очевидная вещь, да? Но на крыше этого здания лежит вот этот вот парень, который, на мой взгляд, являлся просто козлом отпущения, а снайперы, которые должны охранять, находятся внутри здания. Ну, просто, как говорится, нет слов.
Причем там было потрясающее разъяснение от секретной службы, от дамы, которая ее возглавляла. И главная задача, как она сказала, секретной службы, это не обеспечивать безопасность, это повысить долю агентов женщин до 40%. Она сказала, знаете, крыша пологая, сложно удержаться, поэтому снайперы находились внутри, а не снаружи. чтобы не упасть.
Но главное, что они были женщины, и поэтому баланс, собственно говоря, соблюдали. Да. Но баланс балансом, но пишут, что Трамп сейчас их поменял на мужчин.
Да, естественно, и это логично. Значит, почему этого сна, этого парня с винтовкой, который лежал на крыше долгое время, и все его видели, все о нем говорили, почему никто на это не реагировал? Это классическая управленческая проблема. Когда никто не верил, что это возможно, и каждый из охранявших Трампа групп думал, что это сосед. Это очень распространенный психологический феномен. Каждый из них думал, что это соседняя служба, ну, там, немножечко вышла за рамки своей зоны. И все.
Как вы добры, Михаил.
Значит, в чем было нарушение? США. Нарушение было два совершенно других. Понятно, что винтовочка была спрятана заранее, он прошел через металлические ограждения, при этом он так психовал на этих ограждениях, что на это обратили внимание, но все равно его пропустили. Дальше он залез наверх. Дальше начались странные вещи. Первая вещь. Акустическая экспертиза. Три выстрела сделал этот бедолага. Последний выстрел это снайпер, который его убил. Но было еще 5 выстрелов, которые сделал неизвестно кто, и самое главное, этого кого-то не ищут.
Так по официальной версии его не было, но я лично абсолютно убежден, что в ухо господину Трампу попал как раз тот,
кто умел стрелять,
кто умел стрелять, и это был не тот, кого застрелили.
И кто психовал не так, что это было видно на металлодетекторе. Дальше. Второе. Снайпер секретной службы взял этого, значит, молодого человека, 20-летнего, в прицел, сказал, вижу человека с винтовкой на крыше, прошу разрешить открыть огонь. И он не получал команды на открытие огня, пока этот самый не сделал 3 выстрела. Так, три выстрела — это бесконечно много. То есть кто-то в руководстве секретной службы, кто непосредственно был на месте и непосредственно обеспечивал безопасность Трампа, дал отстреляться человеку, который мог быть снайпером.
Ну, я могу ответить на этот вопрос, и мы будем считать, что дело практически раскрыто. Михаил, после чего примем звонок. Стрельба этого горе-пацана является алиби всей истории. Он обязательно должен выстрелить. Поэтому ему... Его нельзя застрелить до того, как он начнет стрелять, иначе возникнет вопрос, кто же на самом деле попал в Трампа. Поэтому мы считаем дело Трампа раскрытым. Естественно, ФБР, которое подчиняется Байдену, никогда с нами не согласится, но мы сейчас примем звонок. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Очень интересная вообще у вас дискуссия идет. Вы знаете, я хочу сказать, по первой части, которой было посвящено много времени разговоров, по поводу, значит, этой новой валюты, которая вообще непонятно, что валюта или не валюта. Вот, мне кажется, что это попытка вообще, значит, ликвидировать национальные валюты. Это пролог к истории уничтожения этих национальных валют. И в этой связи у меня вопрос, значит, к вам обоим, ну, а может, кто-нибудь один из вас ответит. Как вы оцениваете, может ли 3 страны, Китай, Индия и Россия, этому противостоять? Насколько у них действительно мощный потенциал в отношении противостояния вот такого намерения?
В отношении противостояния, безусловно, есть. Более того, попытки создать синтетическую валюту для всего мира, МВФовскую, они закончились с этим самым...
С Домиником Стросканом,
то ли в 2011, то ли в 2012 году, по-моему, все-таки в 2011. Это закончилось. Сейчас можно рассматривать криптовалюту как создание новой такой валюты для всех, но в реальности ее потенциал – это спекуляция, это криминальная операция, ну и, собственно, все. Ну и операции, которые нужно оставить тайными. Это не полноценная валюта, никогда она ей не будет. Россия, Китай, Индия достаточно разные по своим экономическим моделям страны, поэтому общую валюту нам создать не удастся, но не допустить появления нового доллара, это вполне по силам, и более того, мы это уже сделали. Старый доллар закончился, нового не будет.
Но не могу не задать Михаилу вам вопрос, как зампреду Комитета по экономической политике, депутату Государственной Думы от «Справедливой России» за правду. Скажите, пожалуйста, вот если Китай, Индия и Россия, как вы говорите, не удастся, а может быть сделать валюту БРИКС гораздо более шире махнуть-то?
Можно сделать. Это нужно делать на клиринговой основе. Вначале на клиринговой, извините. Вот, это можно сделать. Это будет сложно. Но здесь нужно сначала создать единую для всех инфраструктуру расчетов. Дальше эти расчеты будут, сначала будет там 20% проходить через эту инфраструктуру, и потихонечку эта доля будет расти. А единую валюту для всех, как евро, создать в силу разнородности экономик не получится, которая будет обслуживать все сферы экономической жизни. Но расчетную валюту, которая будет обслуживать часть сфер экономической жизни, это вполне по силу. Она не будет конкурировать с национальными валютами, она не будет их подавлять, она не будет их заменять, она будет их дополнять.
Михаил, несколько сообщений наших слушателей. Юрий Константинов пишет, из АР-15, это, по-моему, АР-16, вот та винтовка штурмовая, из которой стрелял этот якобы убийца, значит, три выстрела делаются за 2 секунды. Тот же Юрий Константинов, он немножко иронизирует. Ну, по поводу того, что вот там видели все стрелка, но ничего не предприняли. Говорит, вот когда убьют, тогда и звоните.
Сказали сотрудники секретной службы. Мы
что вы нас беспокоите?
Да? Ну да, там, наверное, бывшие сотрудники полиции работали.
Вот, значит, наш слушатель с ником Алкс пишет, то есть Нектор промахнулся через, в течение 3 выстрелов, но чирканул по уху, когда Трамп повернул голову. Ну, поскольку мы дело раскрыли, давайте я как один из 2 следователей, я не знаю, добрый или злой, как мы с вами не распределяли эти роли. Смотрите, этот парень делает какой-то выстрел или вообще не делает выстрела даже, возможно. Но поскольку звук записывается, то делает. Ему просто говорят, чтобы он куда-то стрелял. Может быть, в воздух даже, например. А параллельно с ним немедленно включается реальный снайпер, который сделал, по-моему, 5 выстрелов. 5. В результате Трамп получил ранение уха, убит мужчина в голову выстрелом, и 2 человека тяжело ранены. Вот эти 4 пули мы с вами уже нашли. 5-я пуля еще куда-то ушла.
Причем, скорее всего, Трамп был в бронежилете, и возможно, что 5-я пуля в бронежилете. Просто не стали об этом говорить. Это теоретически, в принципе, тоже может быть правдой.
Возможно и так. И сообщение Айвенга. Лет 15 назад я смотрел умный документальный фильм, где утверждалось, что Америка откажется от доллара и будет Амера. Единый для США, Мексики и Канады, а потом и Южной Америки вариант. Что-то про него забыли, про этот Амера, по-моему.
Был такой проект, действительно, но не срослось именно по той причине, по которой я сказал. Очень разнородной экономики. Даже в рамках НАФТА, которая объединяет Канаду, США и Мексику, очень разные экономики и единая для всех валюта, ну, крайне затруднительно. Так что проект был, проект не сработал.
А мы принимаем очередной звонок. Вы в эфире, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег. Хотел спросить, вот учитывая странность поведения секретной службы до начала стрельбы, вот как вы считаете, вот Трампу и Венсу стоит серьезно опасаться за свою жизнь и до выборов, и после стороны, так сказать, той плутократии, которая связана с верхушкой Демпартии, ну вот это, так сказать, всего этого комплекса.
Спасибо, очень хороший вопрос вы задали, спасибо.
Трамп для того и взял Венса, чтобы всем показать, смотрите, не дай бог вы меня убьете, вы получите президента, который для вас будет намного страшнее меня. Потому что Венс, это, ну, даже по Украине его позиция намного более разумна, чем позиция Трампа. И она публична, и она последовательно принципиальна. Но вот после выборов, когда Трамп победит, да, а после этого неудачного покушения уже можно говорить, когда, а не если, с ним может быть как с Рузвельтом, как с Кеннеди и Джонсоном, под которых подводили вице-президентов, для того, чтобы они становились президентами. Потому что Венс – это человек, который объединяет в себе формирующийся союз капитала реального сектора и цифрового капитала, а товарищ Трамп просто выдающийся политик, ничего больше.
А вот в этом вопросе, Михаил, мы с вами абсолютно солидарны. Смотрите, я добавлю чуть-чуть и расширю ваш ответ. Когда Трамп до последнего момента, то есть до съезда, который был в этот понедельник, не называл, кого он сделает вице-президентом, держал интригу, он, наверное, в глубине души держал это как последний козырь. Угу. В итоге, когда в него выстрелили, вот мы-то с вами можем размышлять, может, подстава, хотя я не очень понимаю, что за подстава, договорились, вот те деньги, выстрели мне, пожалуйста, в голову из снайперской винтовки, и если попадешь в ухо, я стану президентом.
Такой Вильгельм Тель, отличный сценарий.
Отличная идея, просто вот прекрасная идея, да, вот вы бы все, дорогие друзья, согласились бы, если бы вам это предложили, да, лично я бы не согласился, да. Поэтому он сразу понял, что его хотят убить. Ему нужно подстраховаться. Поэтому он берет вице-президента в логике, во-первых, молодого, во-вторых, еще более консервативного и неприемлемого для глубинного государства, чем он сам. Логика такая. Если его убьют во время избирательной кампании, то тогда кандидатом в бюллетене будет Венс. И для вас же, так сказать, господа банкиры, будет еще хуже. Если же вы меня, Трампа, постараетесь убить в начале моего президентского срока, то опять-таки будет этот самый Венс. Поэтому со мной, с Трампом, пожалуйста, договаривайтесь. И в связи с этим я считаю, что вероятность покушений уменьшилась. Но, сейчас, Михаил, последний факт. Вдруг сегодня пошла информация, что, значит, совестливые американские спецслужбы видят опасность покушения, но со стороны Ирана. Вот это, конечно, очень тревожный звоночек, потому что они заранее назначают тех, кто точно не имеет никакого отношения к покушениям на американских президентов.
Ну, это понятно. Это давайте мы кого-нибудь обвиним, и пусть это будет приятно для Израиля, но... Понимаете, вот сейчас Трампа пытаются убить финансовый спекулянт. После и от финансовых спекулянтов он застраховался Венсом. Но после его победы ему следует опасаться не врагов. Ему следует опасаться друзей, для которых Венс значительно более понятнее, полезнее, эффективнее, чем он. А он просто балласт.
Ну, и мы практически разобрали все покушения, ну, точнее, половину покушений на американских президентов. И Михаил прекрасно проанонсировал убийство Уильяма МакКинли. Помню, в Советском Союзе был фильм «Бегство мистера МакКинли», но это не про этого президента, про другого, просто однофамилец. Значит, там о чем идет речь? Президент МакКинли, он тоже был противником банкиров. Он возбудил даже дело антимонопольное и уголовное против главы вот этого банкирского клана Джей Пи Моргана, который потом сумел создать Федеральную резервную систему в 1913 году. И у него путем, сейчас я не буду рассказывать, каких манипуляций, ему предложили молодого, подающего надежды политика, тоже, смотрите, очень так похоже сегодняшним днем, Теодора Рузвельта, который был мэром Нью-Йорка. Значит, дальше мистер МакКинли, президент, приходит на одно из мероприятий, охраны, как водится, никакой. К нему подходит анархист, естественно, сумасшедший, как водится в американских, значит, политикумах, человек венгерского происхождения по имени Леон Чолгош, и у него так рука вся перемотана, а в ней пистолет. Ну и убивает президента. Президентом становится Теодор Рузвельт, и это меняет в корне американскую политику. Дело в том, что МакКинли, помимо всего прочего, что он банкиров не любил и выступал за государственную миссию, он еще и не хотел из США делать страну империалиста. Угу. То есть вот он был изоляционист. И как только стал у него вице-президент Теодор Рузвельт, они все вместе убедили начать войну с Испанией. Там провокация с значит, кораблем, который пришел на Кубу. Крейсер Мэн. Да, крейсер Мэн, взорвали. В общем, именно с Теодора Рузвельта, которого очень любят в американской истории, началось движение США вот к тому монстру, до которого они наросли до сегодняшний день. Но самое удивительное, что когда Теодор Рузвельт на следующих выборах не участвовал, а через выборы, как сегодняшний наш Трамп, решил поучаствовать в выборах, то в него стреляли на предвыборном митинге и попали. Спасла его толстенная речь, которая лежала у него в кармане. И поэтому он остался жив, все понял, проиграл выборы и больше уже в выборах, собственно говоря, не участвовал. Но я смотрю, что мы потихонечку подходим уже к финальной части нашей программы. Поэтому, Михаил, давайте как-то подытожим. Доллар, президенты, покушения...
Ну, доллар – это символ американской власти над миром. И инструмент американской власти над миром. А поэтому президент, который выступает против власти банкиров, получает не золото, а получает свинец. И надо признать, что политическое убийство является таким же инструментом политического управления Соединенных Штатов Америки, таким же неотъемлемым элементом американской демократии, ну, каким оно было там во времена Медичи, когда, правда, была не демократия, была аристократия.
Но тогда больше действовали не винтовками, а ядом,
да? Да, действовали ядом, разбирались в этом лучше, винтовки тогда были похуже.
Но... А яд получше.
А яд получше, да, но когда нас начинают учить жизни и демократии люди с Запада, нужно всегда помнить, что в основе этой демократии лежит убийство, и, во-вторых, что в этом отношении Америка полностью восприняла английскую политическую культуру. Именно в английской политической культуре лежит истребление
политических противников. Другое дело, что англичане делают это превентивно, не дожидаясь появления соответствующего лидера.
Ну, на этом программа «Наследие» подошла к концу. Мы с вами выяснили, что наследие американской демократии – это политические убийства. Увидимся и услышимся через неделю.
Это «Пуля».